Ждать пришлось чуть более часа. Все это время Павел, постепенно оживая, провел в рубке. Даже соку попил. Странности, отчаявшись сбить его с толку в полете, похоже, смирились с поражением. Астрогационная система предупредительно пискнула, и Павла швырнула на стену. Скаут оставался на боку всего пару секунд, потом мягко скомпенсировал чужое гравитационное поле и откорректировал положение в пространстве в соответствии с новым очагом. Пол плавно вернулся на место, а Павел благополучно сполз по стене на пол. Осталось включить обзор и гравиоориентировку. «Ого!» — оценил он, взглянув на крупномасштабный экран. Совсем рядом, в нескольких десятках километров, из-за барьера вынырнул чудовищный матовый шар, искусственная планета Роя. Малютка-скаут стал на нее падать. Павел привычно восхитился той невероятной точности, с которой Рой выполнял настолько тонкие маневры. Ведь эта громадина выскользнула из-за барьера по космическим меркам вообще не на расстоянии, а вплотную. Причем вектор ее движения и скорость совпадали с вектором и скоростью скаута практически без погрешностей. Доминанте Земли до подобной точности еще расти и расти. Скаут падал точно в центр километровой воронки шлюза, открывшейся в оболочке гигантской космической станции Роя. Падал стремительно и неотвратимо, как потерявший ход кораблик на железную звезду. Станция поглотила скаут. Звезды теперь виднелись только в топовом экране, да и то лишь в очерченном жерлом шлюзе круга. Труба-воронка постепенно сужалась. Путешествие Павла Неклюдова приближалось к развязке. Фиксации скаута на грунте он, естественно, не ощутил. Впрочем, какой грунт может быть на станции Роя? Скорее, палуба, а не грунт. Запел сигнал на пульте. Оба шлюза скаута самопроизвольно отворились, вероятно, подчиняясь дистанционной команде. Павел тяжело вздохнул, встал из кресла, вынул из драйва диск и направился к выходу. Снаружи было светло, но спектр освещения отличался от уже привычного желтоватого света в помещениях скаута. На выходе из своего недавнего пристанища Павел ненадолго задержался и осмотрелся. Кораблик покоился в гравизахвате совсем низко над палубой, меньше метра. Вместо неба, как и ожидалось, имелась твердь, испещренная пятнами светопанелей, а невдалеке наблюдались стены. Скаут находился словно бы в ангаре, и ангар этот нельзя было назвать просторным даже по меркам скромной человеческой станции «Орион». Краем глаза Павел успел заметить закрывающийся шлюз и мелькнувшую за перепонкой фигуру особи Роя. А перед открытым шлюзом скаута стояли три перевертыша. Один из них — коллега. «С прибытием!» — поздоровался коллега. Павел молча прыгнул на палубу. Диск он сжимал в руке. Из грузового шлюза двое похожих на муравьев-гигантов рабочих Роя, это были большие рабочие, как раз выносили саркофаг. Закрытый. Слава богу, невредимый. Все три перевертыша тотчас вперились в него, позабыв ненадолго о Павле. Рабочие тем временем оттащили саркофаг чуть в сторону от кораблика и утвердили на палубе. Коллега полез во внутренний карман Френча. Во всяком случае, одежда его очень походила по кроям на земные френчи, недавно в очередной раз вышедшие из моды. Извлек не то портативный компьютер, не то какой-то необычного вида прибор, плоскую черную коробочку. «Хм», — сказал он, глядя на ладонь, — «а ведь порядок». «О, стоп», — перебил его другой перевертыш в похожем френче. Этот был метаморфизирован несколько в иную, отличную от коллеги форму, и человека он мог напомнить разве что в сумерках. «Потом. Сначала разберемся с этим». «Да уж», — подумал Павел устало, — «хорошо бы». Он не испытывал особого страха, вероятно, от той же усталости. И вдруг осознал, что равнодушен практически ко всему в этом мире. К 44 миллионам пангала,